В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 30 апреля 2019 года, вторник, 12 часов дня, весенний полдень, не жаркий, ну и не такой уж сильно холодный. Первый послепасхальный эфир у меня вот на радио Теос. С вами в гостях Василий Ласточкин, и вы слушаете мой еженедельный эфир, который так и обозначается «Квинтэссенция». И мы уже довольно длительное время, сегодня у нас 26-я уже передача, посвященная прочтению книги пророка Исаии. Соответственно, каждая передача посвящена отдельной главе этой удивительной, совершенно потрясающей книги. Удивительной и в своей глубине, и в своей выразительности, и, что не менее важно, в своей точности. Точности того, как определяется в нашей жизни то самое главное – личность Христа. И на этом фоне мы и воспринимаем и личность человека, богоподобного в своей сущности, хотя Богу и неравного. И вот сегодня у нас такой вот послепасхальный вторник, и мы читаем 26-ю, повторюсь, главу книги пророка Исаии, которая вообще исполнена, с одной стороны, торжественности и величия, а с другой стороны, тревоги и печали. Как, впрочем, мы, наверное, все, что происходит в духовном измерении, всегда психологически выражается в этих, казалось бы, крайних состояниях. В тот день будет воспета песня сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. И сегодняшнюю вот эту передачу мы, прочитав первые три стиха 26 главы книги пророка Исаия, назовем так: твердость духа и чистота надежды. В прошлой передаче мы говорили о выносливости духа. А там, посреди гибели всего временного, внешнего, того, что принято называть приходящим, мы видим вот это торжество выносливого духа. Она у нас была такая предпасхальная передача. И вот в этом предварении воскресения мы говорили, что вот эта тайна воскресения Христова, действующая в человеке, она выпускает наше личное начало из этой клетки. Золотая она или железная, уж какая там ни есть. И вот эта пустая клетка позади, по словам Мандельштама, и впереди такой густой туман. И сквозь это будущее временное мы видим непоколебимое вечное. Видим, разумеется, не в буквальном смысле этого слова. Сегодняшний же эфир у нас посвящен такому послепасхальному состоянию. Потому что, знаете, ну да, вот мы все живем в преддверии этого праздника, торжества, победы, причем победы совершенно недвусмысленной. Ведь это же очевидно, что Христос победил. И в буквальном и переносном смысле подверг публичному позору тех, кто его распинал. Самим собою, как пишет апостол Павел. И его воскресение – это величайшее торжество духа, смысла, добра, любви. Всего того, что мы ценим в человеке, всего того, чего мы просим у Бога для человека. Иначе смысла говорить о воскресении вообще нет никакого. И вот наступает вот это, знаете, послепасхальный период в обывательском сознании. Что я имею в виду под обывательским сознанием? Это вот ну, такое сознание, которое верит Богу от случая к случаю. Или на всякий случай, как говорят. Кабы чего не вышло. Вот. Вот в этом сознании, знаете, вот такое ощущение возникает. Я, конечно, утрирую и, конечно, отравляю эту свою речь долей сарказма, но, знаете, вот так бывает. Ну, все, Пасха закончилась. Христос обратно вернулся в гробницу. Доели мы все яйца. Все скушали куличи. Съездили на кладбище, конечно же. И наша жизнь продолжается. Как будто он и не воскресал никогда. И вот я хотел бы, чтобы мы в этой передаче заглянули в то будущее, как это делает пророк Исаия. Будущее, которое предлагает человеку Христос. И подумали бы о том, какую власть это будущее дает нам, детям Божьим, над настоящим. И когда я говорю «будущее», я не имею в виду время. Я слово «будущее» вывожу из глагола «будет». Будущее – это то, что будет обязательное. И в этом смысле ветхозаветный взгляд туда, в то, что будет, он совершенно потрясающий, потому что это вот как, знаете, в любопытном, наверное, лучшем, что мне нравится у Хемингуэя, в его рассказе «Старика моря», там о главном герое сказано так. Все у него было старое, кроме глаз. И вот Ветхий Завет, все пророчества Ветхого Завета, все эти совершенно уникальные тексты, в которых, знаете, такая глубина смысла кроется. Это вот такой молодой взгляд, свежий. И в Новом Завете мы с вами сталкиваемся с тем, как этот взгляд вдруг становится таким твердым исповеданием. Потому что часть того, на что смотрели и взирали с содроганием и трепетом ветхозаветные пророки, в тайну чего они пытались вникнуть, как пишет апостол Петр, она уже совершилась. Христос уже пришел. Но взгляд этот остался. Почему? Потому что мы ждем его возвращения. Мы ждем, когда он придет, чтобы спасти тех, кто на него надеется. И не в этой только жизни, как пишет апостол Павел. И в этом смысле я хотел бы, чтобы для нас вот эта жизнь воскресшего Христа, жизнь полноценная, жизнь с избытком, как говорит Спаситель своим ученикам, чтобы она была для нас не какой-то абстрактной, а вполне конкретной с точки зрения нашего внутреннего мира. Когда я говорю конкретной, я не имею в виду вашу возможность четко определить ее. А вот это потрясающая тайна того, как эта жизнь владеет нами, нашим внутренним человеком. Знаете, вот я всегда говорю так, охваченный духовным присутствием, захваченный им, человек, укрепленный в Царстве Божьем. Да? Помните слова Христа в Евангелии от Луки? Царствие Божие внутрь вас есть. Человек не просто в продолжении прошлой передачи является носителем некой сверхъестественной выносливости духа, способности выносить вечное из временного, способности держать удар, как мы говорили в прошлой передаче. Человек еще и является носителем духа твердого, то есть способного еще и чего-то достигать. Если опять вернуться к боксерским терминам, не только выносить удары, но и наносить их. И вот эта твердость духа у Исаии совершенно непостижимым образом связана с чистотой надежды. И чем чище наша надежда от временной корысти, от психологического искажения такого понятия, как польза, тем тверже дух. Вот он какой парадокс. Я думаю, что жизнь в духовном измерении, жизнь духовного человека, это жизнь постоянно, конечно же. Жизнь сознания обремененного. Парадокс полный для современного обывателя, потому что сегодня меньше всего люди хотят обременения вот этого, вот этой ответственности перед вечным смыслом, они не хотят. Потребление, которое практически уничтожает внутреннюю производительность, оно очень многого достигло с негативной точки зрения в душах людей сегодня. Все хотят от жизни брать, брать, брать. Так вот, я задумался о словах Христа, когда в Евангелии от Матфея в 11 главе вот эти великие слова звучат. «Придите ко мне, — говорит Спаситель, — все труждающиеся и обремененные». И вот эти вот странные очень слова о легком бремени и о благом иге. Вообще звучит это, согласитесь, парадоксально, когда вам одевают хомут на шею и потом на спину еще и кладут груз и говорят: это благо и это легко. Я сейчас говорю о психологическом восприятии подобных текстов. Но на самом деле ведь о чем речь идет здесь? И почему сегодня я вот после Пасхи этот разговор затеял о твердом духе и чистой надежде? Что бремя вечного смысла, возложенное на человека, смысла до конца в самом себе непостижимого, друзья мои, оно легко. Именно с точки зрения того, на что мы надеемся, с точки зрения того, что будет, будет всегда. Потому что настанет время, простите меня за такой вот оксюморон, когда времени не будет. И как бы мне не нравилась с точки зрения моей душевной склонности песня, которую я помню с детства, «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я», да? И папа, и мама, это не всегда будет. Чем старше становишься, тем больше это понимаешь. Но есть это бремя того, что всегда. Есть это иго того, что будет, и вот оно с точки зрения правды, оно легко. Оно и правду легко, друзья мои. Я вспомнил почему-то, вот запомнилось мне с юности, Фенимор Купер, вроде бы такой обычный писатель, чуть не детский, но у него там о главном герое, о зверобое такие слова сказаны. Он всегда выбирал трудные пути, но шел по ним с легким сердцем. И вот мне кажется, христианство – это трудные пути с легким сердцем. Это когда вы идете туда, где все плохо, но на сердце у вас легко. Это когда вы боретесь со злом, но сострадаете злодеям. Это тоже трудно, но в сердце это легко. Я вот позапрошлой субботы был в колонии Можайске, 9 мая поедем мы в колонию, потом, в общем, много тут всего у нас, всяких дел, и я каждый раз поражаюсь, что при всей иногда сложности всего того, что происходит в общении с, как это принято говорить, с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, но как это все-таки легко и как согласно с этим сердце. В среду вот беседовал опять с мальчиком, который под домашним арестом находится и, в общем, ждет суда и боится. И вы знаете, вот, вот пример типичный того, как человек идет легким путем, а на сердце у него очень тяжело. И вот воскресение Христа, духовное присутствие, когда оно нас захватывает, оно именно разрешает это противоречие, эту двусмысленность жизни, в которой человеку приходится идти с тяжелым сердцем легкими путями. Все время поступать против своей совести. И вот, возвращаясь к этому удивительному тексту, тексту пророка Исаии, первые три стиха, которого мы прочитали, я хочу вспомнить, говоря об этом, вообще парадоксе. Крепкий город, у которого нет стен, для ветхозаветного сознания это что-то вообще непонятное. Потому что Ближний Восток – это прежде всего что? Безопасность и вода. Там, где источник воды – город, крепость. Это возможность контролировать все караваны, потому что все, кто идут через пустыни иудейские, они все нуждаются в воде. И потому даже иногда колодцы делали за стенами города, и к ним делали тайные ходы. И прыли там тот же знаменитый тоннель Езекии, в котором я был и прошел по нему, когда далеко выводит этот тоннель в скале, сделанный к источнику воды, и оттуда вода поступает в город. А враг, которому нужна вода, и доступа к этому источнику воды не будет. Вот почему были невозможны долгие осады в то время. Так вот, к чему я говорю это? Город крепкий у нас, возвещает Исаия. Спасение дал он нам вместо стены и вала. Открывайте ворота. И слушайте, а если вы вернетесь теперь к тому, что будет... Посмотрите на книгу Откровения, 22 главу. По сути дела, финал Откровения Бога человеку. «Гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам мою. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Ворота-то открыты. «А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий, и делающий неправду». Слушайте, ведь здесь слово «любить» очень сильное. Человек, который неправду предпочитает, безусловно, правде. И вот понимаете, правота того, что будет всегда – если она нами выбирается, тогда ворота открыты. Тогда стен не надо, тогда вопрос безопасности души решен. Остается только твердость духа и чистота надежды. И вот он вам, путь избавления человеческой души от власти внешнего, видимого. Временно. Потому что человеком, по большому счету, всегда и во все времена ценится то, что невидимо. Потому что ни дружбу, ни верность, ни любовь, ни преданность, ни мужество, ни добродетель, ни нежность, все это ничего мы увидеть не можем с вами. И это невозможно взвесить, купить и даже продать. Но можно от этого отказаться. Можно предпочитать жить во тьме. И вот я в четверг был на удивительном событии. Кстати, в Кремле был великолепный спектакль, который создавался при участии Радзинского. Спектакль, который так называется «Мы из одной глины». Чисто благотворительная акция, которая посвящена детям с ограниченными возможностями. Атмосфера была, конечно, удивительна. Так вот там, в этом спектакле, одна из главных мыслей была, что меня поразило именно в совпадении с этой передачей, которую я задолго до спектакля готовился, кстати. О ценности того, что мы не можем увидеть. О любви. И вот, продолжая наш разговор о твердости духа и чистоте надежды, возвращаясь к тому, что Пасха кончилась. Скоро вербы мы выкинем из базочек, которые мы их поставили. Куличи недоеденные высохнут, и хорошо, если мы их птичкам покрошим в кормушке, да? И яйца уже все розданы и съедены, и какие-то положены на могилы. А что дальше-то? Вопрос-то серьезный. Позволим ли мы Христу воскресшему изменить свою жизнь? Это ведь тяжело. Я помню, как мне предложили делать капитальный ремонт квартиры, я подумал, это надо все выносить. Это все надо перековыривать, перелопачивать, выбрасывать половину. Недаром у нас говорят, два ремонта – это как один пожар, да? Это же трудно, вся эта перестройка. А здесь речь идет о вещах куда более серьезных, чем ремонт. Или все-таки мы так это хотим, захотим такого религиозного косметического ремонта, в котором, вообще говоря, все, что мы делаем, к Христу не будет иметь никакого отношения. Что мы делаем с той информацией, которую мы получаем? И каков ее источник? Вот недавно была совершенно удивительная, 22 апреля в «Огоньке» была статья, которая называлась «Отход от табу совершается в 6 шагов». Разговор с одним из ведущих специалистов по информационному противодействию, такая есть специальность, и социальная деструкция. Так вот там в этой статье вот этот специалист по фамилии Игорь Сундиев утверждает такую интересную вещь. Информация всегда нужна для принятия решения. Вся хитрость в том, что правдивость или ложность информации определяет не потребитель. И так было всегда. И если раньше истинной последней инстанцией было то, что писала газета «Таймс», то во второй половине 20 века люди доверяли уже теленовостям. Сегодня роль арбитра играют социальные сети. Слышите? Вот получается такой, возникает, по мнению Игоря Сундиева, такой неконтролируемый потребителем процесс. Процесс максимальной дезориентации и хаотизации общества из-за возрастания внутренней неопределенности. Потрясающая статья, прочтите ее. Я к чему это все говорю? У Дензела Вашингтона, один из моих любимых актеров, мало их я люблю в Голливуде, честно признаться. Так вот, у Дензела Вашингтона спросили как-то в интервью, вы читаете газеты? И он сказал, если я не читаю газет, я не информирован. А если я газеты читаю, я дезинформирован. Я тогда журналисты его спросили, а что же нам делать? Он сказал, пишите правду. Пишите правду. И вот я все это к разговору веду к тому, что, понимаете, у нас у всех есть информация. Пусть ее не очень много. Уж во всяком случае в нашей стране. Исконно православной. о том, что Христос – это наш Спаситель, что Он умер за наши грехи по Писанию и воскрес на третий день, как об этом пишет Павел, апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Но что это для нас значит? Кто это определяет, что это для нас значит? И вот когда потребители этой информации, уж я прошу прощения за такой термин, лишают возможности выбора такого, а ведь ответ на этот вопрос мы получаем только в духовном измерении, не в психологическом, не в социальном, уж тем более не в экономическом и не политическом. А ведь воскресение Христа, если вы подумаете, означает ни больше, ни меньше, как возвещение грядущего конца. Известный богослов Тилих сказал такую потрясающую, выразил мысль. Конец истории, в том смысле, в каком говорим мы о ее начале, наступает в тот момент, когда человечество перестает задаваться вопросом о своей бедственности. Это может произойти из-за прекращения существования исторического человечества в результате разрушения. Это может произойти и вследствие биологических или психологических изменений, которые уничтожают измерение духа, которые лишают человека его свободы и, следовательно, возможности иметь историю. Вы знаете, вот настолько точно все сказано. И, на мой взгляд, если вернуться к той статье из «Огонька», которую я цитировал, да, то ведь что такое воскресение? Что такое сердце, открытое Христу? Это возможность сознательной жизни, сознательной в высшей степени, с точки зрения бремени того смысла, о котором мы говорили в начале, бремя, которое легко. Потому что в противном случае, если мы опять отпускаем эту тайну обратно в гроб, из которого она вышла, живя дальше так, как будто и не воскресал Христос вовсе, то мы живем жизнью, в которой наше сознание управляется потоками информации совсем иного рода. И сознание это потребительское, к сожалению, во многом в 21 веке. Сегодня к этому приходит. Жизнь в духовном измерении, уважаемые слушатели. Нам предлагается воскресшим Христом. Иначе нас ждет другая жизнь. Или, скажем так, даже не жизнь, я не буду слишком это слово девальвировать, существование в измерении материальном, в измерении плоти. Существование, в котором что нас ждет? Хрупкая душевная жизнь противопоставляется почти безграничной во времени и пространстве власти беды и зла, несчастья и катастрофы. Потому что человек, лишенный смысла, несчастен в самом глубоком и подлинном смысле этого слова. И все становится в этом смысле совершенно понятно, двусмысленным. И религия, и мораль, и культура без воскресения Иисуса Христа и смирения перед тем смыслом, который оно несет, становится все это, знаете, относительно полезным. Но с точки зрения того, что будет, абсолютно не нужно. И человек, если вы задумаетесь, в этот город без стен, с открытыми воротами войти не может. По одной простой причине. То, что внутри него, никогда его в этот город не пустит. Давайте прервемся на небольшую паузу, чтобы я немножко перевел дух. Пожалуйста, оставайтесь с нами в эфире. Мы вернемся через пару минут.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
30 апреля 2019 года, 12 часов 32 минуты московского времени, на радио Теос с вами в прямом эфире сегодня Василий Ласточкин. А накануне праздника мира и труда. Накануне того, когда все мы, многие из нас, я не смогу, к сожалению, поедем на дачи, будем стараться проводить время на природе, пусть даже и сейчас немножко прохладно, да, проводить время с близкими, это хорошее время. Хорошее. Хотя мне всегда, знаете, для меня непостижимая загадка того современного, мне кажется, в России феномена. Я думал, сколько же у нас праздников? Как много мы отдыхаем и как сильно мы устаем. На это я отвлекся. Вот накануне этого праздника мы говорим о том, Христос воскрес. Вчера еще кто-то повторял эти слова, сегодня уже нет. А в воскресенье все, только ленивый не говорил, Христос воскрес. И в ответ, воистину воскрес, мы все слышали и были полны энтузиазма. Ну а что дальше-то? А что же дальше? И вот мы начали сегодняшнюю передачу, передачу, посвященную твердости духа и чистоте надежды, с первых строк 26 главы книги пророка Исаии. Город у нас крепкий, спасение нам дает Господь вместо стены и вала. И открываются ворота, вечное будет для тех, кто хранит истину. Я вспоминаю тут же послание к Ефесянам, это совершенно потрясающая вторая глава, в которой нас с вами, мертвых по преступлениям и грехам, живущих по обычаю и мира, по воле князя воздуха, таких манипулируемых атмосферой людей, нас с вами Христос оживил. Богатой милостью Бог простил нам наши грехи. И вот эта благодать Христова, которая нас спасает через веру, вот оно, спасение вместо стены и вала. И вот дальше-то что, пишет апостол Павел? Мы его творение, там греческое слово поэма, оно совершенно недвусмысленное. Вот она, поэтика духа. Творчество, шедевр, можно сказать, созданный во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В этом плане жизнь духовная, она парадоксальна, но в ней нет никаких противоречий. И вот эта твердость духа, о которой мы сегодня говорим, и чистота надежды, позволяет нам не просто плыть по течению существования. Она позволяет нам жить, опираясь на веру Христову и вооружившись смыслом, бремя которого легко. И вот эта парадоксальность жизни, вот я и в прошлый раз цитировал Мандельштама, и сейчас его позволю себе процитировать, потому что он очень тонко об этих вещах говорит. Поэты иногда лучше философов выражают эту тайну. Тайна эта в ней парадокс удивительного роста. Я и садовник, я же и цветок. В темнице мира я не одинок. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор, неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновение стекает муть, узора милого не зачеркнуть. Потрясающая вот эта противоречивость. Пусть противоречивость внешнего и парадоксальность внутреннего. Какой бы пустой иногда ни казалась бы нам эта жизнь внутреннего человека, какими бы бесполезными ни касались добрые дела, вот это дыхание остается на стекле. А мгновения мутные стекают. Я это как-то особенно ощутил, потому что недавно мыл стекла, было тепло, мыл все стекла у себя в квартире. И вот увидел, как прозрачно. Прозрачно, может быть, наше отношение к жизни, наш взгляд на нее. Я думаю, что вот когда мы говорим о твердом духе, многие очень часто почему-то путают твердость духа и чистоту надежды вот с этой самодостаточностью, которая сегодня призывает молодое сознание, успешный бизнес, эффективная политика. Да, на самом деле, и их сегодня столько, этих призывов к самодостаточности, а вот, ну, понимаете, ведь тогда получается две вещи. Либо человек ломается, потому что мы говорили вам, что духовная жизнь – это ведь хрупкая штука. Либо он вынужден в себе что-то, от чего-то отказываться. От того, что будет, конечно. Во имя того, что есть сейчас. И вот что нам предлагает Господь в этих обстоятельствах жизни нашей, в этих противоречивых феноменах существования нашего во времени и пространстве? Спасение. От чего же спасение, скажете вы? От самого страшного врага, друзья. От самого себя. Мир учит нас прятать свою слабость за стеной вот этой кажущейся самодостаточности. За высоким валом социальной защищенности. И мы очень часто забываем, что самый злой враг для нас – это мы сами. И очень часто проблемы, с которыми мы сталкиваемся, внешние, они только подчеркивают это. Но для нас, как там, принявших Его, как пишет Иоанн, получившим эту величайшую привилегию называться и быть Его детьми, для нас вместо зыбкого душевного равновесия, которое мы все пытаемся сохранить, идя над бездной своего внутреннего беззакония, для нас предлагается твердый дух и совершенный мир, о котором пишет Исаия. Твердого духом ты сохранишь в совершенном мире. Вспомним первое, что сказал Христос, пройдя сквозь стену в эту горницу, где сидели ученики. Мир вам. Мир. А это значит, что мы с вами, опираясь на то, что будет всегда, не полагаясь на свою способность совсем справиться, это неправда, мы не совсем справимся. Мы будем падать, мы будем вставать. И это вся жизнь такая. Это нормально. Но эта твердость духа позволит нам вставать, когда мы падаем. Не бросать, когда у нас не получается. Доводить до конца то, что мы начинаем. и верить, верить, друзья мои, что спасение Бога крепче любой стены материального благополучия или душевного комфорта. Оно выше любого вала. И вот почему так пронзительно звучат строки пророка Исаии в этой же 26 главе. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Вот она, твердость духа и чистота надежды. Вот читаешь, когда эти строки, чувствуешь это суровое дыхание вечности, которое, мягко говоря, выносит приговор всякой попытке обрести самодостаточность в этом мире, в этом существовании. Потому что там, а не здесь, будет поставлена окончательная точка в разговоре о смысле, в разговоре о правде, в разговоре обо всем, что будет всегда и всегда ценно внутри человека. Мы же с вами, вот если говорить, опять вспоминать апостола Павла и вторую главу его знаменитую, мы с вами все были как призраки, как у Данте, которые ходят вот по этим кругам ада. А здесь другая совершенно альтернатива. Мы становимся продуктами, да простят мне такое выражение, творчества благодати Бога. Мы сами. А потому верить в себя, о, это очень опасно для жизни. Не верить никому и ничему. Нет, это вредно для души, друзья мои. Но опираться на Бога, в Нем обретать этот твердый дух, из Него черпать эту чистоту надежды. Потому что ведь Он же верил и надеялся, зайдя на крест ради нас. И вот почему апостол Павел, я уверен, пишет Галатам 2 глава 20 стих, что я живу верою Христа. Слушайте, не верой нашей в Него, а Его верой. Потому что именно эта вера Его на крест и возвела. И Он, вдохновленный любовью, там взывал к Отцу. Боже мой, для чего Ты оставил меня? И вот современная действительность, мягко выражаясь, нам очень часто предлагает мир без правды, твердость без любви и надежду без смысла. Вот почему то, на что сегодня люди надеются, иногда, знаете, ну, мягко говоря, недостойно человека. Приходят люди, вот мне вчера разговаривал со священником, они говорят, приходят люди в церковь крестить детей. Зачем? Чтобы не болели. Да? И вот это вот, согласитесь, это ведь нечистая надежда. И духом твердым здесь как-то не пахнет. Здесь все дает какой-то, каким-то странной такой корыстью обывательской и вот этой хрупкостью душевной. Твердого духа Господь хранит совершенную надежду. Мы живем в очень странное, если не страшное время, дорогие друзья. Когда человеческое сознание порой захлебывается в этих потоках информации и позволяет им собой управлять. Время в чем-то очень похожее на то, что было пережито в войну, победу над которой мы скоро будем праздновать. Время, которое один поэт назвал временем отчаяния, виселиц и лиц покрытых кощунственными надписями. И вот эта твердость духа учит нас чистоте надежды. Как пишет апостол Павел, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Мы учимся, по словам Честертона, смотреть на мир открытыми глазами и видеть всю боль, всю трагедию, и вместе с тем оставаться твердым и жить в чистоте надежды. Это как врач, который видит больного, страшно изуродованного болезнью человека, остается твердым. Он не охвачен паникой, у него не выпадает из рук его скальпель, если он хирург. Это врач, который верит в здоровье даже тогда, когда болезнь сильнее его. И вот в знаменитой пьесе в свое время роман Брандштеттер, я его цитировал в прошлый раз, «День гнева», он так говорит, разве можно молиться Богу с закрытыми глазами, когда земля не может вынести столько крови? Сколько людей погибло в Шри-Ланке? Сколько людей каждый день погибает. И поэтому, вот, уходя из этого эфира, через 2 минуты у нас передача закончится, я хотел бы нам всем, друзья мои, пожелать твердого духа и чистой надежды в эти послепасхальные дни. Вообще на весь этот год до следующей Пасхи. Чтобы мы жили все-таки, я понимаю, что жизнь циклична. Вот сейчас весна сменила зиму, и весну сменит лето, потом осень, зима, и потом опять Пасха. Но растет-то человек вертикально. А потому вся 26 глава пророка Исаии, она посвящена вот этому удивительному мужеству веры. Когда мы смотрим с открытыми глазами, наша религия не закрывает глаз на беду и на несчастье. И мы учимся этой твердости духа и чистоте надежды. Потому что все временные стены, все высоты человеческих успехов, все валы душевного комфорта, которым пытаются сегодня окружить себя люди, они с точки зрения того, о чем мы говорим, совершенно бессмысленны. Поэтому пусть великие слова в книге Откровения, пусть это творит зло, ну что ж, пусть творят его, это не навсегда. Мы верим, спасение, которое Бог нам даровал во Христе, вместо стены и вала человеческой уверенности в себе или в окружающей действительности. Мы верим. И вот с этим я хочу и вас оставить, дорогие друзья, пожелать нам добрых дел, которые исходят из этого твердого духа и чистой надежды. На этом я с вами прощаюсь до следующего вторника. До свидания.